Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о любви, которую можно рассматривать с различных сторон. И я уже во многих проповедях говорил о любви Небесного Отца к своему Сыну, о любви Сына к Отцу, о том, что Бог возлюбил мир сей, о любви детей Божьих к Отцу и Господу Иисусу. Но сегодня мы поговорим о любви, которая направлена совершенно в другую сторону. По ходу изложения данной проповеди вы поймете, откуда эта любовь исходит и куда она направлена. Перед началом богослужения я обратился в нашем собрании к самому старейшему брату и сказал ему, что для нас, для всего собрания, он очень дорог, что мы его очень ценим. Но он ответил мне: «Нет, я не дорог». Рядом с нами стояла одна сестра в Господе. Слышала наш разговор и говорит: «Конечно, дорогой брат, ты для нас очень дорог». При этом она процитировала из Библии стих: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иеремия, глава 31, стих 3. Или у пророка Исаии мы имеем такое же сообщение о любви Господа Иисуса к своему народу Израилю и вообще ко всем людям мира сего. И к нам, детям Божьим, это сообщение относится. В книге Исаии, глава 43, стих 4, читаем: «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Любите ли и вы те вещи, которые Бог любит? Практически так и должно было бы быть. Итак, если моя жена что-то любит, то и я хочу это любить. Следовательно, если Господь Иисус вас любит, то не должны ли и вы себя любить? Вы не ослышались. Должны ли и вы себя любить? Я думаю, что этим вопросом я вас немного озадачил, поэтому он странно для вас звучит. Но я и дальше спрашиваю вас, говорит ли Слово Божье в отношении этого вопроса что-нибудь иначе? Нет, конечно. И это очень важно, поэтому обратимся к Евангелию от Марка, глава 12, и прочитаем по этому вопросу несколько стихов. Стихи с 28 по 31. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповеди нет». Рассмотрим этот текст подробнее, особенно стих 31. Ибо этот вопрос очень редко рассматривается. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мы не читаем здесь: «возлюби самого себя, как и ближнего твоего». Нет, нет. Святой Дух ставит каждого из нас на первое место, а нашего ближнего на второе место. Почему об этом так мало пишут? Почему об этом так мало проповедуют? Потому что это слишком рискованно, чтобы самого себя так любить. Потому что это может эгоизм означать. Практически Это выражение встречается в Библии с небольшим изменением 10 раз. А согласно числовой символике, число 10 означает ответственность. Вы представляете, что Господь Иисус не только разрешает нам любить себя, но и ставит нам в ответственность любить нашего ближнего как самого себя. Как мы самого себя любим. Даже если какое-то слово в Библии встречается всего лишь один раз, то мы должны оказывать ему должное внимание. Возможно, именно тогда это слово заслужило особое внимание. Но сегодняшнее высказывание «возлюби ближнего твоего, как самого себя» встречается в Слове Божьем, как мы определили, 10 раз. И встречается это выражение не где-нибудь, но встречается в двух главных заповедях, как мы выше отметили в Евангелии от Марка, глава 12, стихи 30 и 31. Стих 30. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Стих 31. Вторая, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповеди нет. Фарисеи постоянно искушали Иисуса, чтобы его испытать и завести в тупик. И по этому вопросу один законник спрашивает Иисуса, какая заповедь является наивысшей. И далее, искушая Иисуса, он говорит, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 27. Да, это мы знаем, это мы выучили. В этом мы видим главные заповеди. Любить своего Бога от всего сердца и любить своего ближнего от всего сердца, как самого себя. Следовательно, кто эти две заповеди соблюдает, тот может другие заповеди даже не выучивать наизусть. Он делает все правильно, тогда он будет жить в соответствии с Божьей волей. Для подтверждения этого факта Святой Дух упоминает об этом также в послании Римлянам, глава 13, стих 9, и в послании Галатам, глава 5, стих 14. Читаю послание Римлянам, глава 13, стих 9. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Конечно, об этой заповеди мы читаем во многих местах Библии. А Библия, я должен вам сказать, является книгой отношений. Запомните это выражение. Этот вопрос интересует особенно женщин. Ибо когда женщины беседуют, то они часто говорят о отношениях. Он или она сказал то и то, а он в ответ сказал вот то. По вопросу отношений женщины могут говорить на протяжении многих часов. Мужчины, как правило, говорят на другие темы. К примеру, когда в продаже появится новая Audi или новый Mercedes, а у женщин речь очень часто идет о общении. И Библия от А и до Я является книгой отношений. И эти две главные заповеди, которые мы сейчас рассматриваем, являются чисто заповедями отношений. отношения с Богом, отношения с нашим ближним и, главное, то, что мы с вами сегодня рассматриваем, твое или ваше отношение лично с вами. Бог ищет общение или отношение с каждым человеком. Этот поиск Богом общения, этот поиск Богом отношения с людьми Святой Дух прообразно очень хорошо показал уже в книге Бытия, глава 16, стихи с 6 по 14. Подробное описание этого события вы найдете в проповеди «Колодцы», которая имеется на нашем сайте. Это очень важная и поучительная тема в отношении откровения Бога людям. Поэтому приведу несколько стихов из книги Бытия, глава 16, стихи с 6 по 14. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно, я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. Этот отрезок Писания очень насыщен пророчеством. В Агаре, служанке Сары, мы прообразно видим язычников. Замечу также сразу, что в Саре мы прообразно видим Божий народ Израиль. Это говорит о том, что Бог уже с того момента, когда Он начал через Авраама создавать свой народ Израиль, одновременно заботится также о язычниках. Поэтому Бог в лице этого ангела Господня говорит Агаре: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Так же, как он сказал Аврааму, Исааку и Иакову. Я думаю, что по ходу чтения этого текста вы поняли, что ангел Господень – это был сам Господь Иисус. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“. Ибо сказала она: „Точно, я видела здесь вслед видящего меня“. Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. Из этого высказывания и названия источника Беер-Лахай-Рои следует, что Господь Иисус видит людей, ищет с ними общение и в духе дает людям возможность видеть себя. Таким образом, Господь Иисус снисходит к людям уже в Ветхом Завете, чтобы установить с ними тесную связь, тесное отношение. Начиная с этого момента, Господь Иисус ищет, чтобы все мы имели хорошие и прямолинейные отношения с нашими ближними, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но Господь Иисус на этом не останавливается и дальше говорит, чтобы такое отношение с нашим ближним функционировало, важно также, что вы нуждаетесь в таком отношении с собою, и как выглядит ваше отношение лично к вам. Наивысшая и царственная заповедь говорит, что ваше отношение к ближнему должно быть точно таким же, как и ваше отношение лично к вам. Поэтому мы можем сделать вывод, если ваше отношение к вам находится в больном состоянии, то ваше отношение к вашему ближнему находится в больном состоянии. Если вы сами себя не любите, то будете иметь проблемы в том, чтобы других любить. Но вы, тем не менее, находите все же возможность каким-нибудь образом к другим людям обращаться или как-то с ними общаться. При этом правила хорошего тона делают свое дело. И все же где-то здесь что-то не то, поэтому другой каким-то образом чует или обоняет, что где-то здесь вкралась ложь. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами сегодня поговорили на тему «Себялюбие», которая звучит почти греховно. На эту тему проповедуют очень мало, потому что эту тему часто путают с эгоизмом. Я сам слушал на эту тему одну проповедь и так был тронут ее содержанием, что решил довести ее содержание до вашего сведения. При этом я добавил еще несколько собственных мыслей. Это действительно так, что мы, дети Божьи, мало размышляем о любви по отношению к себе. Часто дети Божьи говорят: «Ну нельзя же себя любить, ведь это эгоистично» и так далее. Но Библия, Слово Божье, поместила это высказывание в самую дорогую, в самую ценную, в самую высокую заповедь. Я возьму из этой заповеди только три последних слова, как самого себя. Возможно, что при чтении большинство из вас упускают из виду это выражение. Возможно, те христиане, которые самих себя любят, являются эксцентричными эгоистами. Должны ли мы действительно в проповедях или вообще в христианском учении высоко ценить тот факт, чтобы мы себя любили? Как может этот факт охватить тот, который себя любит? Является ли он или она нарциссом, которые видят себя такими хорошими? А если честно сказать, то мы едва найдем таких христиан, которые в этих трех вещах – любить Бога, любить ближних, любить себя самого – были бы найдены в уравновешенной гармоничной манере. Очень редко мы находим таких христиан. В нас другие внешне видят много того, что присуще христианам. Склонность к законности или лицемерие, но умышленно перешагивают через все это, потому что сами не могут выбраться из этой дилеммы. Быть настоящим христианином должно же в соответствии с Библией быть намного больше, чем это обычное, скучное «быть христианином». И лично я не желаю быть скучным христианином, поэтому сам борюсь против этого, так как нахожу в себе эту раковую опухоль. Чтобы быть настоящим христианином, необходимо иметь настоящее общение с Богом, с моим ближним, с самим собой. Эти отношения должны находиться в чистом, уравновешенном состоянии. И если это не так, то я являюсь каким-то образом скучным, Поэтому я вынужден лицемерить, заниматься декорацией, должен представлять что-то внешнее, что-то порядочное. Тогда мы каким-то образом сводим в нашей жизни концы с концами, живем нашу жизнь, но никогда еще не жили правильно. Библия приводит много сообщений об отношениях, ибо на отношениях все построено. Если я ссорюсь с моей женой и сажусь за компьютер, то будет лучше, если я сразу же его снова отключу. Я долго не выдержу, потому что мысли заняты прошедшей ссорой, и я не могу сконцентрировать свои мысли на предстоящей проповеди. Я нуждаюсь в мире со своей женой, поэтому я очень рад, если она предлагает мне этот мир. Я нуждаюсь в мире в моем сердце. Если отношения нарушены, то и весь человек неуравновешен. Тогда в коробке скоростей находится песок. Слово Божье знает, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в прямолинейном отношении с Богом. Мы нуждаемся в чистом и прямолинейном отношении с нашим ближним и по отношению к себе. Псалмописец наверняка имел с Богом любовное, нежное отношение. Обратимся к Псалму 26, стих 4, и посмотрим, какое желание он имел перед Богом. «Одного просил я у Господа, лишь к этому стремлюсь, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и исследовать Его в храме Его». Мы можем сейчас только сказать: «О, люди добрые! Что произошло с этим Божьим мужем? Он имеет только одну просьбу. Он стремится к тому, чтобы только жить в доме Господнем. Когда? В конце недели? В субботу и в воскресенье? Нет. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, созерцать красоту Господа Иисуса, чтобы смотреть, какой хороший есть Бог». Либо автор этого псалма был тотальным фанатиком, то есть был больным и имел религиозный крен, или он в действительности имел то, о чем говорит Слово Божье в главной заповеди. Он любил Бога всей силой, всей душой, всем разумом. Он так любил Бога, что каждый день желал смотреть Его возлюбленное лицо, каждый день созерцать красоту Господню в доме Его. Он желал также глубже познать своего Господа, как читаем в стихе 8. «Сердце мое говорит о тебе. Ты говоришь: ищите лица моего. Твое лицо я ищу, Господи». Дорогие братья и сестры, это не может быть какой-то религией. Это должна быть любовь, что он был так силен, чтобы во все дни жить в доме Господнем. Он от всего сердца любил Господа. Таких или подобных мест Писания мы много находим у пророков, в псалмах или вообще в Ветхом Завете. Мы нуждаемся в Библии, которая нас притягивает к тому, чтобы Бога любить. Скажу откровенно, когда я полюбил свою жену, то хотел сделать или оказать себе добро. А вы думали, наверное, что я скажу оказать ей добро? Да, для себя, потому что для меня это было хорошо. Я сейчас специально так говорю, что я вел себя эгоистично. Повторяю, что для меня это было очень хорошо. Она была объектом моей внимательности, и одновременно она была для меня седьмым небом. Я чувствовал себя хорошо, я любил себя, я был на высоте, и для меня это состояние было как наркотики. А она? Была ли она только объектом моего эгоизма? Нет, я был готов все для нее сделать. И несмотря на это, вы видите переменные действия? Вы видите, как мне было хорошо, что я любил самого себя? Вы видите, как эгоистично я себя вел? Я был самым великим и наивысшим эгоистом мира сего. Я любил эту любовь. Получается ли это и в отношении Бога? Когда мы читаем псалмы, то создается такое впечатление, что эти люди, что авторы этих псалмов были влюблены в Бога. Они были влюблены в Слово Божье. «Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню и исследовать Его сущность. Лишь к этому стремлюсь», — говорит псалмист. «Лишь к этому стремлюсь, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. И я в отношении моей жены могу сказать, я хочу жить с ней во все дни жизни моей, чтобы смотреть ее миловидность». Речь шла о нас обоих. Речь шла о нашем общении. Речь шла о наших отношениях. Единственно об этом отношении. И я любил ее ради того, чтобы любить, потому что любовь прекрасна, а эта любовь была для меня предназначена. Была для меня предназначена. Поэтому повторяю, что на тему любить себя в собраниях очень редко проповедуют. На тему любить себя. Я помню, что много лет тому назад существовала такая маленькая книжка на тему «Любить как себя самого». В собраниях того времени братья представили или охарактеризовали ее в самом черном свете, почти отнесли ее к сатанинской стратегии. В то время братья были ограничены в познании Слова Божьего. Но я прочитал эту книжку, и она оказала на меня благоприятное впечатление. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.